Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вертолеты по случаю. К 60-летию Андрея Гаврилова. Хочу рассказать не только о журналисте, переводчике, меломане, собирателе, издателе, гурмане, путешественнике, радиоведущем и моем многолетнем коллеге, но и добром друге, фонтанирующим идеями, Андрее Гаврилове. Это ведь он разрабатывал идею таких программ, как «Поверх барьеров» на два голоса и «Алфавит инакомыслия». Это Андрей Гаврилов подхватил мелодию, звучавшую в цикле «Полвека в эфире» несколько лет назад, и раскрутил ее так, что выпустил в своем музыкальном издательстве диск «Liberty of Jazz». А то, что диск этот не всем еще известен, хотя прошло уже немало лет, так это не Андреева вина, а наша общая беда, что мы мало о нем говорим. Между тем, речь идет, не побоюсь сказать, о классической по тщательности и вкусу работе. Вообще, Андрей Гаврилов – профессионал во всем, за что берется. Ему свойственно думать быстро, говорить кратко и ясно, без пафоса, динамично двигаясь к цели. Его КПД впечатляющий. Вот берется он за синхронный перевод иностранных фильмов – и быстро становится в этой области переводчиком номер один. Ну хорошо, как минимум в тройке лучших. И мировую киноклассику мы знаем с гавриловского голоса. «Бульвар Сансет», «Поющие под дождем», «Золото Маккены», «Крестный отец», «Звездные войны», «Инопланетянин», «Выбор Софи», «Однажды в Америке», «Индиана Джонс», «Терминатор», «Рэмбо», «Назад в будущее», «Полицейская академия», «Кошмар на улице Вязов», «Рокки», «Красавица и чудовище», «Криминальное чтиво», «Покахонтас». «Миссия невыполнима», «Один дома», «Титаник», «Матрица», «Троя», «Мумия», «Шрек», «Пираты Карибского моря». А ведь я только начал список. Андрей Гаврилов перевел в общей сложности 233 фильма. Но ведь он прежде всего музыкальный издатель и один из основателей литературного издательства. И, но чтобы не запутаться, давайте по порядку. Незадолго до юбилея я, воспользовавшись Андреевым присутствием в студии, чуть-чуть поспрашивал его. Андрей, существует ли какое-то событие, какое-то явление, какое-то происшествие, которое произошло с вами или с кем-то, о котором вы могли бы сказать, оглядываясь на свои 60, что оно перевернуло вашу жизнь?
Нет, я, наверное, не возьмусь сказать, что вот был поворотный пункт в моей судьбе. Слишком много было каких-то вещей, более значимых, менее значимых, которые куда-то подталкивали, и очень часто даже понимаешь, куда они тебя подталкивали много лет спустя. Я, конечно, помню август 68-го года, Чехословакию, как я стоял в очереди за газетой «Правда», потому что это была чуть ли не единственная газета, где хоть что-то было. В очереди говорили, что, кажется, война началась. Конечно, это событие повлияло. Нет, Иван, я не могу сказать, что вот было нечто одно единственное, потому что хочется сказать, что это, конечно, знакомство с моей женой. Познакомились мы, кстати, в каком-то киноклубе на почве самиздата. Она его забыла на стуле, я его подобрал, так мы друг на друга обратили внимание. Это событие, которое, конечно, определило мою жизнь.
Но, тем не менее, я уверен, что в вашей жизни были какие-то люди-маяки, которые так или иначе привлекали ваше внимание. Люди, без которых вы не мыслите своего мировоззрения, своего понимания лева и права, верха и низа, добра и зла. Ведь наверняка такие люди были. Не потому, что вы хотели им подражать, но которые просто поражали ваше воображение.
Вы знаете, да, с этим, наверное, попроще. Но это, конечно, мои родители, и не потому, что они прививали какие-то общеморальные устои, это, очевидно, делают все родители по отношению к своим детям, а потому что в 50-е годы, когда вот я рос, я стал замечать, я стоял и стою на том, что дети замечают в миллион раз больше, чем полагают взрослые, я замечал, что в каких-то ситуациях, в каких-то радостных репортажах патриотических по радио, или, я не помню, когда у нас появился телевизор, но уже был, или какие-то были сообщения о успехе на полях по телевизору, Родители могли обменяться взглядом, могли вдруг промолчать. В их реакции на что-то могла быть легкая заминка. Мне не удалось поговорить с ними толком об этом, потому что папа умер довольно рано. Я был то ли в 6-м, то ли в 7-м классе. В 7-м, по-моему. И мы с ним серьезно ни о чем не поговорили. Тем не менее, ощущение критичности к тому, что происходит, я ощутил очень остро. Я считаю, что это вот было толчком в определенную сторону. Кстати, и первый самиздат в руки я получил от их друга, с которым они учились в Ленинградском университете. Был такой критик Лев Левицкий, человек очень интересной судьбы. Он мне дал в руки первые машинописные листки, которые вот я когда-либо видел. Это были воспоминания Александра Гладкова о Пастернаке. Меня это еще поразило, потому что я был морально готов к тому, что получу в руки что-нибудь типа «Долой советскую власть», и тогда будет понятно, почему это передается из рук в руки и не печатается. А когда вдруг я прочел прекрасную литературу о великом поэте, то вопрос, а почему же это не печатается? Вот он во многом подтолкнул меня еще дальше к осмыслению того, что происходит вокруг. Позже, много лет назад, как раз когда я уже то ли закончил, то ли заканчивал институт, я познакомился с человеком, который до сих пор мой друг, это Женя Галынкин, замечательный наш кинорежиссер, документалист сейчас, человек, который обладал фантастическим чутьем на то, что такое хорошо и что такое плохо. Он был каким-то нравственным монитором в компании. Я говорю о нем в прошедшем времени не потому, что он перестал им быть, а просто потому, что за прошедшие годы, я надеюсь, я немного его догнал в этом. И могу какие-то решения, какие-то мнения уже принимать, какие-то решения принимать сам и за какие-то мнения свои отвечать сам. Но я помню, как мы всегда прислушивались к тому, что в спорных каких-то местах, скользких местах, непонятно нравственных местах, Женькино мнение всегда было безупречным, было безошибочным.
Ну вот, а теперь, воспользовавшись тем, что Андрей Гаврилов отправился на свое 60-летие в дальнее путешествие, его семья подарила ему на юбилей сказочный подарок – поездку на остров Пасхи, а я потребовал, чтобы он привез оттуда пасхальный выпуск «Поверх барьеров». Так вот, воспользовавшись отъездом Андрея, я записал, что думают о нем его друзья. Кинорежиссер Евгений Галынкин.
41 или 42 года тому назад, ну, в общем, во всех случаях больше 40 лет, значит, я сидел на пляже Гурзуфа, обняв громадный арбуз, который я купил совершенно неизвестно зачем. Мои ленинградские друзья не приехали, и я просто не представлял себе, чем буду заниматься в одиночестве. А рядом какая-то компания ругалась из-за того, что ходившие в магазин, как всегда, принесли портвейн и, как всегда, забыли про закуску. Со словами «у меня есть закусь», я подкатил к ним этот громадный арбуз. И это было 41 или 42 года тому назад. Вот с тех пор мы с Гавриловым продолжаем выпивать и закусывать и намерены продолжать это делать как можно дольше.
Режиссер Евгений Галынкин. Андрей Гаврилов продолжает.
Мне очень повезло, что я в свое время познакомился с замечательным критиком, киноведом, театроведом, переводчиком Яном Березницким. Его книга «Как создать самого себя», по моему мнению, до сих пор одна из лучших книг, изданных на русском языке, об американском кино. Он мне привил потрясающую самокритичность, или, по крайней мере, я в нем увидел и постарался этому подражать. Потрясающее уважение и терпимость к другим. И вместе с ним абсолютно жесткая, беспощадная проницательность. Я помню, я таскал ему записи Высоцкого, которого он открывал благодаря мне. Он его знал очень плохо. И он в тех песнях, что я слышал десятки раз, вдруг находил какой-то скрытый смысл, который меня абсолютно поражал, которому я был абсолютно не готов. Огромное влияние на меня оказал Владимир Кунин. Я счастлив, что я дружил с этим человеком. Человек, который, наверное, уже в моем сознательном возрасте, когда казалось бы, что все уже более-менее для тебя в мире понятно, вдруг показал тебе, что такое есть настоящая работа. И кто, как он боролся со своими смертельными болезнями, которые его преследовали не один десяток лет. Его героическое, чтобы там потом не говорили всякие оскароносные подонки, его трагическая, его светлая судьба оставила огромный след в моей жизни, в жизни моей семьи. Я счастлив, что мне вот выпало с ним столько лет быть рядом, что мы столько лет дружили.
Андрей Гаврилов. На волнах Радио Свобода программа «Вертолеты по случаю». К 60-летию журналиста, переводчика, радиоведущего, путешественника, музыкального издателя.
По вагонам, по вагонам, по вагонам я со шляпою ходил. Кто бросал мне на рубь железный, кто улыбкой проводил. Песня слепого. Белого света не видел. Отец был эсером его. Егода наследствие маму обидел. Он спать не давал ей 14 суток. Ударил ногою в живот. А это был граждане я. И простите за то, что сегодня я слеп. Не знаю, как выглядят бабы и дети, товарищ Косыгин, Подгорный, Брежнев, Червонец, Рябина и Хлеб. Не знаю я наших больших достижений, я женщин не харю, не пью. И нету во сне у меня сновидений, а утречком, утречком темным, как ночка, что Бог посылает, жую. Простите, что пес мой от голода лает, его я ужасно люблю. Зовут его граждане бедного Лаэрт, подайте копеечку, Господа ради, я Лаэрту стюдня куплю. Все меньше и меньше в вагонах зеленых, несчастных, слепых и коллег. Проложим тибам по таежным кордонам, вот только врагам энергейское дело не позволим замять мы вовек. Страна хорошеет у нас год от года, мы к далям чудесным спешим. Врагом оказался народа Егода, но разве от этого граждане легче сегодня несчастным слепым? Копеечку, Господа ради, прошу я у вас навсегда. Подайте мне тети, подайте мне дяди, ведь на север идут поезда.
Юс Олешковский. Песня слепого. В сегодняшнюю программу мы включили музыку и песни, которые, насколько я знаю, Андрей Гаврилов очень любит.
Я знаю Андрея Гаврилова с незапамятных времен, с тех советских времен, когда попасть в Дом кино на закрытые просмотры зарубежных фильмов удавалось только избранным.
Рассказывает музыкант Алексей Козлов.
Это были маленькие комнатки такие, там где-то совсем не в большом зале, а где-то там внизу специальные были помещения. И вот там нас проводил с моей женой Лялей тогда Андрей по Большому Блату. Мы проходили, это было почти как на Лубянку пройти, да, надо было что-то там говорить. И вот в то время обнаружилось, какой он замечательный переводчик. Он синхронист, каких мало. Он сходу первый раз вообще в виде фильм, потому что его привозили, тут же увозили. Он переводил совершенно точно. У него какая-то интуиция специальная на все это. И, в общем, вот так он нам помогал, мы дружили. И вдруг потом уже наступают новые времена, и оказывается, что он становится вообще колоссальным продюсером и организует свою издательскую компанию, начинает издавать совершенно... ну, некоммерческие какие-то альбомы. В том числе и он был издателем моих первых таких альбомов в стиле New Age. Параллельно он издавал Галичей, таких разных каких-то преследуемых в советское время поэтов, писателей и, конечно же, музыкантов. И, в общем, эта деятельность у него сейчас занимает, мне кажется, ну, главный его интерес и главное место в жизни. И он продолжает вот такую какую-то донкихотскую такую работу, несмотря на то, что это вообще совершенно невыгодно. И вот, тем не менее, такие люди, на них вот и держится наша культура, наша история культуры. Потом это все остается, и поэтому и не забывается все, что было зафиксировано. Ну, а как человек, он вообще поразительный совершенно. Ну, во-первых, добряк, и он мне чем-то напоминает так вот что-то среднее между Жаком Паганелем, потом Алексеем Толстым, одним из героев романа Толстого «Война и мир», сейчас как его звали-то, Пьер Безухов такой, вот. И я еще не так давно открыл замечательно его вообще черту увлечения. Он со всей семьей вдруг снимается, и они куда-то улетают. Он такой путешественник. Причем не просто сейчас, как все тоже богатые люди путешествуют везде. Он улетает, например, в Непал куда-нибудь. И там добирается до каких-то таких мест опасных и редких, куда обычный наш турист не рискнет даже соваться. И на это тратятся вообще большие деньги, масса времени, сил, здоровья. Тем не менее, вот он живет именно вот такими своими увлечениями. И в этом смысле он необыкновенный человек, и, ну, ничего похожего на него я никогда не встречал, и очень рад, что иногда мне удается с ним пообщаться. Ну, а по человеческой линии я его очень люблю, и всю его семью, всех его дочек многочисленных, которые выросли, кстати, у нас с Ляли просто на глазах. Поэтому я его от души поздравляю с его юбилеем. Желаю ему быть таким же еще, как говорят в Израиле, 120 лет. Вот такая есть какое-то количество. Я думаю, это как раз ему не повредит. Так что, дорогой Андрюша, поздравляю тебя от души. И Ляля, я надеюсь, тоже присоединяется ко мне. Мы тебя очень любим. Всего хорошего.
Музыкант Алексей Козлов. Андрей Гаврилов продолжает.
Разумеется, наибольшее влияние на мою жизнь оказала моя семья. Ну, Юля, моя жена, это просто моя жизнь здесь. Я даже ничего не буду говорить. Не будь ее, не встретиться мы, у меня вся жизнь пошла бы по-другому. И мне страшно думать, как бы все могло повернуться. Мои дочери, Лида и Соня, меня до сих пор учат потрясающему чувству собственного достоинства, какому-то ощущению внутренней свободы, готовности к самопожертвованию, которое я в них чувствую, даже если они еще, может быть, сами в себе этого не замечают. Лидин, это старшая моя дочь, Лидин муж Денис, меня потряс в свое время тем, что он показал мне, как можно и как необходимо преодолеть себя, причем себя на физиологическом уровне для спасения людей. Ситуация была, ну, просто кинематографическая. Большая группа взрослых мужчин, женщин, мы все стояли на каком-то пирсе, на Пироговском водохранилище, когда на расстоянии 5, 7, 10 метров от берега перевернулось то, что называют плавсредством, и под водой оказались как в ловушке привязанные, пристегнутые к этому плавсредству дети, двое малышей, по-моему, 4 лет. Секундная пауза, естественное ошеломление всех, и все бросаются к краю пирса, срывая с себя пальто, плащи, пиджаки, и в эту самую секунду выныривает Денис с уже спасенными малышами, потому что у него не было этой секундной паузы, секундного цепенения. Он прыгнул и вытащил их. Ну и, конечно, теперь новый человек, который меня учит жизни, это моя внучка Лиза с ее абсолютно бесстрашным, бескомпромиссным и добрым взглядом. Может быть, она мне помогает снова посмотреть на мир какими-то другими глазами, сбросив многие годы.
Слово писателю и журналисту Виталию Бабенко.
Мой старый добрый приятель, старый добрый, не боюсь этого слова, друг Андрей Гаврилов. Мы с ним знакомы и дружны очень много лет. Человек очень интересный. Человек даже не интересный, а интересующийся. Вот что я о нем бы сказал. Любознательности бесконечной. Человек разнообразнейших собственных интересов. Чем он только не занимался. И где он только не бывал, потому что любит путешествовать и до сих пор постоянно где-то пребывает. Ну, не постоянно, но довольно часто. Занимался он, как все, наверное, знают, переводом, замечательным переводом фильмов. Голос Гаврилова узнаваем массой любителей зарубежного кино. Он синхронно переводил огромное количество фильмов, и его голос абсолютно, конечно же, всем знаком, особенно по старым временам. Переводчик, журналист, критик литературный, кстати, в свое время был такой псевдоним Булгаков. Сейчас уже мало кто знает и помнит, что Булгаков псевдоним составной из трех имен и частей фамилии. Был это от Владимира Гопана, Га – это Гаврилов Андрей Юрьевич, и Ков – это Ковальчук Михаил Андреевич. Была такая троица молодых задорных критиков литературных и знатоков фантастики, которые начинали вместе, но потом псевдоним остался за Михаилом Ковальчуком, а Гаврилов, он перешел на самостоятельный режим, стал просто Андреем Гавриловым. Человек, повторяю, разнообразных интересов и неожиданностей. Им всегда неожиданно и интересно. Звонки его тоже неожиданные. Порой задается звонок и в Шри-Ланки, или откуда-то еще. И он задает, как всегда, какой-нибудь любопытнейший вопрос, на который нет, порой нет ответа. И из вот таких звонков самый непамятный, абсолютно неожиданный, раздался где-то в 90-е годы, в начале. Веселые, бурные, лихие, как угодно можно их называть, на мой взгляд, замечательные 90-е годы, когда мы вместе с ним работали в издательстве «Текст». Он был одним из тех, кто изначально создавал издательство «Текст», существующее и поныне. А вот и мы с ним там вместе очень интересно трудились в свое время. Так вот, раздался звонок от него, и совершенно неожиданный для меня вопрос. Вопрос такой: что же, говорит, Виталий, тут есть возможность купить 20 американских вертолетов, тебе не нужен? Я остолбенел, у меня не было ответа на этот вопрос. Мне на самом деле не нужен ни тогда, ни по сей день никакой вертолет, ни американский, никакой иной. Но сам факт вот такой неожиданной инициативы, что ли, сам факт того, что откуда-то вдруг у Андрея появился интерес в этой области, в области какого-то странного, может быть, а может, лихого бизнеса, а может быть, ему самому не нужно было ничего, а просто он решил, говорит, помочь по-дружески, как с ним это сейчас и бывает, дружеская помощь от него всегда чувствуется, то для меня вот этот вот вопрос о вертолетах оказался, ну, наверное, самым ярким воспоминанием, может быть, очень 90-е годы.
Писатель Виталий Бабенко. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве половина шестого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве состоялся автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы» 4 февраля. Как сообщают корреспонденты «Радио «Свобода», в автопробеге участвовали более 2000 автомобилей. Вице-премьер России Виктор Зубков сообщил, что объем средств, незаконно выведенных из страны в прошлом году, составил не менее триллиона рублей. Как заявил Зубков в телепрограмме «Вести недели», до 75% денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Среди других государств вице-премьер назвал Великобританию, Швецию, Францию и Гонконг. В нескольких сибирских городах сегодня прошла акция «За чистый воздух в Сибири». Экологи выступают, в частности, против ввоза в регион новых партий отработанного ядерного топлива и против открытия в Новокузнецке марганцевого производства. Лидер оппозиции Южной Осетии, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джиоева, назначила на 10 февраля день своей инаугурации. Поиск пропавших без вести при крушении лайнера «Коста Конкордия» сегодня прерван в связи со сдвигом полузатонувшего судна. Измерения показали, что за 6 часов корпус лежащего на боку лайнера сдвинулся на 3,5 сантиметра. Длина судна — 290 метров. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле заявил, что ЕС не позволит Ирану загнать себя в угол, прекратив поставки нефти, за которые европейские фирмы уже заплатили. Сегодня Иран отложил голосование в парламенте по вопросу об эмбарго, поскольку, по словам главы парламентской комиссии по энергетике, соответствующий законопроект не был подготовлен. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Вертолеты по случаю». К 60-летию журналиста, переводчика, радиоведущего, путешественника, музыкального издателя Андрея Гаврилова. Слово Марине Тимашевой.
Иван Толстой предложил мне для этой программы тему «Мой приятель Андрей Гаврилов». Однако слово «приятель» невесомое, чего не скажешь об Андрее Гаврилове. Он не только физически очень крупный мужчина, но и личность весомая, и отношение мое к нему серьезное, настолько, насколько позволяет его веселый нрав. Познакомилась я с ним задолго до личной встречи. Вернее, не с ним, а с его голосом, редкой красоты и объемности баритоном. Было это в начале 80-х, когда в Москве появились видеомагнитофоны, а в придачу к ним кассеты ВХ. С теми иностранными фильмами, у которых не было шансов выйти на широкий советский экран. Фильмы эти озвучивали переводчики. Знаменитых было трое. Один из них – Андрей Гаврилов. И, честно говоря, до сих пор я предпочитаю эти версии титрованным или дублированным российскими актерами. Значит, огромная часть мирового кинематографа навсегда связана в моем сознании с переводческим талантом и голосом Андрея Гаврилова. Кто нас познакомил, не помню. Думаю, что это было связано с тем, что я занималась русским роком и его истоками, а Андрей Гаврилов к тому времени основал небольшое музыкальное издательство Solid Records, и меня очень интересовали диски, выходящие на этом лейбле. Вкус Андрея Гаврилова безупречен. Любой изданный им альбом – это произведение искусства, как в полиграфической форме, так и в музыкальном содержании. Иногда Андрей Гаврилов работает вообще как детективное целое агентство. То есть он, например, узнает из какого-то источника, что где-то, когда-то, кем-то была сделана запись того или иного концерта или репетиции концерта. Дальше он разматывает этот клубок, и на этом могут уходить годы, и находит эту запись. И в результате то, что казалось абсолютно безнадежно, навсегда утерянным, выходит в его компании Solid Records. Еще, между прочим, он единственный сумел убедить договориться как-то с Борисом Гребенщиковым, что лидер группы «Аквариум» позволит выпустить концертные ранние записи этой группы. Прежде Борис Гребенщиков всем отказывал. В результате, благодаря Андрею Гаврилову, мы теперь получили старые ранние записи «Аквариума» с голосом молодого Бориса Гребенщикова и с атмосферой того времени. Ну, сначала на фирме Solid Records выходили Высоцкий, Галич, потом рок-музыка, не только «Аквариум», но и «Чиж», и «Ном», и многие другие. А последние годы Solid Records очень много внимания уделяет, скажем, условно, фри-джазу. Никаких прибылей Айгишел, Клопер и другие главе компании не сулят. Но Андрей Гаврилов всегда действует по принципу, который сформулировал в песне Башлачев. «У меня есть все, что душе угодно, но это только то, что угодно душе». А душе его угодно хорошее кино, хорошая музыка, две дочери, Соня и Лида, кстати, отсюда название Solid, жена Юля, внучка Лиза, бесконечные путешествия с экстремальным уклоном. Больше всего меня потрясло известие о том, что он занимается парашютным спортом. Душе его угодны друзья. На день рождения Андрея Гаврилова в его совершенно обыкновенную квартиру набивается по 30, по 40 человек, сидят за одним столом, иногда на коленях друг у друга. Так было и у меня, и у многих моих знакомых лет 20 тому назад. Но у Андрея Гаврилова так до сих пор. И готовят, между прочим, сами, они покупают в магазинах. С одной стороны, Андрей Гаврилов – бизнесмен, человек предприимчивый, деловой, ответственный, дисциплинированный. С другой – он интеллигент в старинном, почти забытом значении слова, то есть человек совестливый, деликатный, по-настоящему глубоко образованный, душа компании, потрясающий рассказчик и импровизатор, и человек абсолютно самостоятельный во всех суждениях. Редчайшее, согласитесь, это сочетание, при котором деловая энергия и практическая сметка нисколько не искривляют человеческой души. Возле него люди, вот мне кажется, просто оттаивают нервные, делаются спокойными, агрессивные, миролюбивые, потому что он ужасно теплый и уютный человек. Вообще о таком муже, отце, деде, деловом партнере, друге можно только мечтать, и я сама завидую себе, что он у меня есть.
Марина Тимашева. Музыкальную линию в своем знакомстве с Андреем Гавриловым вспоминает кинорежиссер Александр Митта.
История моей дружбы с Андреем Гавриловым насчитывает уже несколько десятилетий, но она больше похожа на фестивальный фильм. Ведь настроения много, а истории как таковой нет. То есть приключений нет, ничего особенного нет. Андрей человек ясный, открытый. Я помню, как в 70-е годы в Филевском парке, где тогда, еще, так сказать, предваряя будущую Горбушку, лабиринтом, таким бесконечным лабиринтом крошечных ловчонок, весь этот рынок всей электроники на тогдашнем уровне, так сказать, происходило, там тысячи людей продавали, покупали, тысячи, так сказать, там толкались. И там была маленькая лавочка Андрея Гаврилова, и он был первым, кто продавал диски Высоцкого. Еще тогда и не диски даже, по-моему, а тогда были эти, как они называются, ну, кассеты такие. И он был первым, кто стал собирать права, кто стал собирать песни Высоцкого, приобретать права на них, и первым, кто пустил в народ диски с его песнями. Тогда это еще не носило характер, так сказать, такого всеобщего, тотального, так сказать, увлечения. Это было просто благородное дело, которое никакой особой коммерции не сулило, но он занимался им четко, внятно. И первые диски с песнями Высоцкого я получил от него, и первый концерт Высоцкого собирал он, открывал у разных, так сказать, людей, где они хранились, у кого прятались, у кого, так сказать, остались, кто собирал, выбирал лучший. Это была прекрасная работа. Он ее начал, сейчас она преодолела размах, так сказать, на всю страну и на весь мир.
Кинорежиссер Александр Митта.
Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting
Радио «Свобода», программа «Вертолеты по случаю». К 60-летию журналиста, переводчика, радиоведущего, путешественника, музыкального издателя Андрея Гаврилова. Вот как раз об издательстве Андрея, названном «Solid Records», мы и беседовали 10 лет тому назад, в мае 2002 года, когда познакомились в Праге.
Наша издательская фирма «Solid Records» выбирает только ту музыку, которая интересна и нравится мне. Это абсолютный деспотизм.
Какая же музыка нравится руководителю, владельцу
и полномочному представителю? Мне трудно сказать, потому что еще когда я был чисто слушателем в эпоху фирмы «Мелодия», я покупал самые разные пластинки, потому что мне нравились самые разные музыки. От Гийома де Машо, с которым в свое время меня, как и, наверное, очень многих других в СССР, познакомил Лёша Козлов, играя его музыку в джаз-роковой обработке, до, вот как вы видите, Курёхина, Говоронского, до трио Ганелина и так далее. От самых старых до самых современных форм. Очень мало видов музыки, которые я не переношу и которые я не приемлю как факт. Например, я не приемлю как факт поп-музыку. Не принципиально. А, наверное, просто потому, что это та музыка, которая ничего во мне не затрагивает, оставляет меня абсолютно равнодушным. Поэтому она мне не интересна. Поэтому мы ее не издаем. Наверное, что-то можно еще придумать, что я не люблю, но как-то сходу больше в голову не лезет. Хотя попса, конечно, бывает разная. Первый концерт Чайковского и «Времена года» Вивальди тоже уже постепенно превращаются в попсу и музыку для лифтов.
Ну да, и дантистов. Андрей, ну хорошо, для того, чтобы выпускать какие-то пластинки, для того, чтобы готовить и записывать, нужны какие-то капиталы, возможности и так далее. Вот как, вот вы же не с Мороза пришли всем этим заниматься, наверное, какая-то была база.
В свое время мы все пришли с Мороза, потому что началось это в 93-м году. Тогда фирм, которые занимались подобным делом, было немного. Тех из них, кто остался до сегодняшнего дня, осталось совсем мало. Но мы ни в коем случае не были первыми. И в то время компакт-дисков с российской музыкой, которые бы поступали к российскому слушателю, было тоже очень немного. В чем-то времена были проще, чем сейчас. И финансовая база нужна была, и я очень благодарен тем людям, которые в свое время мне в этом помогли. Для того, чтобы выпустить пластинку или диск теперь не очень большим тиражом, а мы очень часто работаем с той музыкой, которая, к сожалению, большие тиражи не выносит, но не нужны миллионы, это все сказки. Для того, чтобы выпускать столь модный сейчас в России поп-роковый, то есть сладкий рок или чуть-чуть прирок-н-ролльную попсу, да, там нужны большие деньги, потому что нужно снимать клип, нужно устраивать музыкантам концерты, нужно то все. Там совершенно другие правила игры, они меня не интересуют, я в эти игры не играю. А в нашей музыке, конечно, какая-то база нужна, но она достаточно человечна, скажем так.
Вы сами находите эту музыку, вы ее ищете, или вы выбираете из огромного числа предложений? Как вообще происходит вот этот вот издательско-творческий процесс?
Конечно, процентов 90 я выбираю или нахожу сам, хотя, наверное, слово «выбираю» здесь точнее. Поскольку нас мало интересует то, что вот сегодня мы не издадим Пупкина, так значит, завтра его перехватят, мы можем позволить себе такую роскошь, как чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но очень часто, все-таки вот в оставшиеся процентов 10, мы получаем дельные советы. Например, столь милый нашему сердцу ансамбль 433 Алёша Айги, на них мое внимание в свое время обратил Дима Ухов. И не просто обратил, а прицельно привел меня на концерт, 2-3 раза заставил меня туда пойти и, в общем, проедал плешь, что обрати на них внимание. Так, в общем, началось наше сотрудничество с Лёшей Айги и его ансамблем. Касается 90% всего остального, то это или то, что, повторяю, я выбрал, отобрал, нашел и так далее, или то, что после первоначального отбора уже как-то пошло, потому что обе стороны довольны формой сотрудничества. Например, я знаю, что Слава Гайворонский, даже если не предложит мне свой новый диск по каким-то причинам, то обязательно скажет, что он над ним работает. И если мне это будет интересно, а мне всегда интересно, что он делает, я, естественно, спрошу у него, какие могут быть условия сотрудничества и так далее, и так далее. И если мы совпадем, то мы будем выпускать эту пластинку.
Это был отрывок из нашей с Андреем беседы десятилетней давности. Радио «Свобода», программа «Вертолеты по случаю». К 60-летию журналиста, переводчика, радиоведущего, путешественника, музыкального издателя Андрея Гаврилова. Приветствует Борис Гребенщиков.
Андрей, с моей точки зрения, уникальный человек, совмещающий в себе одновременно страсть к коллекционированию и страсть к тому, чтобы собранные им редкие, редчайшие произведения искусства донести до широких масс. Он собирает и делится, что удивительно. А если прибавить к этому еще идеально хороший вкус и прекрасные познания и в музыке, и вообще в искусстве, получается смесь, которую мы не заслуживали. Он слишком хорош для нас. И как такового человека, я бы замечательный человек, которого я очень люблю.
Еще одно приветствие от музыканта, барабанщика Владимира Тарасова.
Для меня, конечно, самое главное, наверное, Андрей, это тембр его голоса. Я не знаю, многие ли знают, это то, ну, где-то вот где-то в 70-х годах Андрей привозил к нам в Вильнюс фильмы, там, Пазолини, Феллини, не знаю, Боб Фосс, это никогда не забуду, вся эта дребедень, сказал All the Jazz, вся эта дребедень, хореограф Боб Фосс. И у него такой специфический тембр голоса, который очень запоминается. И потом до сих пор у меня есть очень много вот этих VHS, переводов, где он работал синхронным переводчиком над этими фильмами. Привозил их к нам, и все мы ходили, слушали. Причем, это, знаете, это нужно было как бы специально попасть, нужно получить было специальное приглашение. Ну и, в общем, все такое. Поэтому вот это. И потом, конечно, самое главное для меня лично, он издатель, он единственный издатель сегодня в России моей музыки. Конечно, для меня он открыл много. Леша Круглова, нет, Андрей просто молодец. Вкус его потрясающий, музыкальный, редкий вкус. То есть никто практически, так как учитывая, что в России, особенно то, что касается нашей территории джаза, это в основном в каком-то смысле такая, наверное, имитация того, что делалось когда-то на американском, или сейчас можно сказать, постамериканском том пространстве 60-х, 70-х, то Андрей умеет находить музыкантов, выкапывать их где-то там в глубокой, не знаю, русской провинции, или там в той самой Москве, или Петербурге, и издает этих людей. Это чудесно. Когда у меня была выставка в Москве в Манеже, он пришел на открытие выставки со своими замечательными, Соня, Лиза, с женой, всем своим семейством, и вот мы, там был я и Боря Михайлов. И мне понравилось то, что ничего не говоря, я ему ничего не комментировал, ничего не рассказывал. Мы там сели на диванчик в углу в Манеже, и он все рассказал про работы, как он их понял, абсолютно правильно. То есть именно как это, знаете, иногда какие-то работы, живопись, не знаю, рисунки, а тем более уж инсталляции, каждый, в общем-то, трактует и, наверное, имеет право, как говорит Кабаков, Илья, трактовать, как ему удобно. Но всегда есть, у художника есть изначальная задача. И вот это меня, конечно, поразило, что вот я никогда не знал, что, знаете, высокого класса образованный человек, высокого уровня образования, поэтому он, естественно, знает, как строится форма и корни, тогда, конечно, все понимаешь, всю структуру как-то выстроено. Было приятно это услышать. Обычно тебя спрашивают, а вот что это значит, а вот что вот это за работа, а что это за камни, по которым ты колотишь там, или там, почему там пароход в середине, а слева контрабас, там, например. Нет, Андрей просто замечательно все это сделал. Просто для меня вот это было действительно открытие. Такие открытия всегда приятные.
Барабанщик Владимир Тарасов. Мне почудилось что-то эпическое в юбилейном отклике, с каким говорила об Андрее Гаврилове поэт и бард Вероника Долина.
Ох, ох, Андрюшка Гаврилов, поди-ка ты вот так все это облеки в элегантную новеллу, был бы лучше всего, но если не по-малосановски, то хотя бы по-цвеговски, ну, может, не получится. Я, может, лучше эпосом каким-нибудь попытаюсь отговориться. Эпос такой. Дело было хорошо, если в 70-е годы, но все-таки под конец, когда мой брат по имени Александр Долин, последние 20 лет живет, впрочем, в окрестностях Токио, сравнительная культурология, классическая японская поэзия, то все, стал мне называть это имя. Есть, говорит Андрей Гаврилов. Эпически, говорит человек. Я с ним встречаюсь на примерно дублировании кино всякого зарубежного, и в те поры, ясное дело, совершенно дефицитного. Я говорю, ну и что с того, что он есть? А мой брат Саша говорит, он не только есть, а он очень даже есть. К тому же он с такой таинственной фирмой под названием «Мелодия» контактирует. Я говорю, ну и что с того? Много таинственного в Москве. Он говорит, погоди, настанет час. Час настал. И, ну, честно говоря, уже после 90-го года Андрей Гаврилов прозвонился мне. Ну, я уже порядочно знала, кто он, что он. Я на фирме «Мелодия» издавалась понемножечку своего там. 84-го, познакомившись с ними года, с 86-го уже издавалась. Ну вот. Я уже знала, что выходят пластинки с предисловиями такого джазмена, меломана, Андрея Гаврилова. Ну что же это такое? Вот такой вот коллекционер. Все-таки коллекционеры, если не всех переловили, то были всегда на особом счету у человечества, у цивилизации. Ладно. Год примерно 91-й, звонит Андрей Гаврилов, говорит, давайте-ка Вероника на выплага знакомиться. Час продал. Мы стали знакомиться. Ну вот, он стал меня издавать. Ежегодно выходит моя пластинка в его очень небольшом грамм-издательстве. Ну, стало быть, грамм-запись. Ну вот так вот мы по грамму и издаемся. Но я очень довольна. Такого соратника, такого сотрудника, как Андрюшка Гаврилов, Бог дает редко. Очень редко. Но, однако же, все же дает. Это бывает. Бог давал и звукозаписывателя мне такого, который был, ну, тоже по грамму, по крупице. Бог давал и редакторов одного, другого. Бывало. Это были совершенно соратники. Чуткие уши, особенные глаза. В общем, другие кончики пальцев. С Андрюшей по сей день очень связаны. Я очень счастлива, что есть такие необыкновенные слуховые или, как-то людей называются, вкусовые совпадения на восток и на запад, на средневековье и на современность, на мужчин и на женщин, на образование и необразованность, на Москву и окрестности, на планетарность и скромное, но совершенно неповторимое место всякого живого и при парочке иностранных языков человека, место такого человека в этом мире. В большой степени в моей небесчуткости уши это все было, честно говоря, наговорено Андреем Гавриловым.
Вероника Долина. И под конец программы я вернусь к моей беседе с юбиляром. Андрей, в чем суть синхронного перевода фильма?
Синхронный перевод фильма, не переговоров, не выступления речей, именно кино, это то, чем я занимался долгие годы, это попытка сделать так, чтобы зритель другой языковой культуры ощутил кинопроизведение так же, как его ощущает носитель того языка и той культуры, на котором снят фильм. Невозможно все объяснить зрителю. Кое-что он должен, хочешь не хочешь, понимать сам, и все-таки надо рассчитывать на какой-то его культурный багаж. Но вершина, недостижимая в 99% случаев синхронного киноперевода, сделать так, чтобы человек, который сидит в зале в Москве, в Питере, в Саратове, в Саранске, в Владивостоке, воспринимал фильм так и чувствовал то, что хочет сказать режиссер так, как это воспринимает зритель в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле и в любой другой англоговорящей среде.
Какие фильмы вы перевели? Любимые, скажем, лучшие.
Вы знаете, Иван, это странный вопрос. Если я начну перечислять фильмы, которые я переводил, мы с вами как раз к моему следующему дню рождения и разойдемся. Их было очень много. Синхронным переводом я занимаюсь почти 40 лет, начиная еще с того времени, когда переводить фильмы приходилось или на кинофестивалях, или на закрытых просмотрах в советское время. Так что их было очень много. Любимые, не знаю, я очень радуюсь, когда... Я радовался и радуюсь сейчас, когда выпадает счастье переводить хорошее кино, будь то «Идиот» Куросавы или «Бешеные псы» Тарантино. Но это бывает редко. Все-таки в мире, к сожалению, больше плохих фильмов, чем хороших.
Андрей, представим себе невероятное. И в этом возрасте, и при вашей занятости, и при вашей широте интересов. Вот, предположим, у вас вдруг обнаруживается полностью свободный день. Вот вам никуда не нужно, у вас нет никаких обязательств сегодня. Чем вы займетесь? Что самое любимое, что вам хотелось бы делать в такой день?
Не получится, Иван, никак, потому что, ну, минимум несколько дней, потому что у меня отложено фильмов, которые я очень хочу просмотреть, и я заранее знаю, что они как минимум интересные. Я не знаю, понравятся они мне или нет, но они как минимум интересные. Отложено бог знает сколько. Стопка книг, которые я хочу прочесть, и которые я должен прочесть. Должен не для работы, не для чего-нибудь, а просто потому, что я человек читающий. У меня возвышается над письменным столом. Музыка, которую я хочу или переслушать, или начать слушать, потому что вдруг в последние годы у меня проснулся интерес к той музыке, которая для меня всегда была чуждой. Я никогда не понимал классические оперы. Это было на 100% не мое. И вдруг я с изумлением поймал себя на том, что слушаю, ну, по крайней мере, некоторые из них с не меньшим удовольствием, чем я слушаю любую другую музыку. Я боюсь, что дня здесь не хватит. Вот как я выстрою, что будет сначала, что потом, а что я оставлю напоследок, но это, наверное, зависит от того, как я проснусь, какая будет погода, какое будет настроение.
зрения и так далее.
Ну, тогда позвольте мне и нашему режиссеру Илье Бобчинецкому пожелать вам, по крайней мере, приблизиться к этому состоянию полной свободы и необязательности в день вашего замечательного юбилея, с которым позвольте вас заранее и поздравить.
Спасибо.
Заканчиваем программу, приуроченную к 60-летию журналиста, переводчика, путешественника и музыкального издателя Андрея Гаврилова, постоянного ведущего наших радиопрограмм «Алфавит инакомыслия». Звучала музыка, предложенная самим Андреем. Второй концерт Шопена, Джон Леннон, Битлз, Юс Олешковский. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и верные друзья Андрея, включая редактора и составителя Ивана Толстого.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.